«Такая зверушка».
Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Меня зовут Антон Челышев. Я приветствую в нашей студии ветеринарного врача-офтальмолога Анастасию Васильеву. Доктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья Владимирович Середа сегодня отсутствует по весьма уважительным причинам. Он улетел за океан для того, чтобы представлять, так сказать, достойно российскую ветеринарию в Соединенных Штатах на большом-большом конгрессе. Вот пытаюсь ему дозвониться за океан, но что-то как-то до середины океана долетает сигнал, а там падает в Атлантику и не поднимается. Мы давно, на самом деле, доктор, хотели, обещали нашим слушателям поговорить о глазах. Вот, сегодня этот день настал, поэтому я напомню, что вы, друзья дорогие, можете присылать свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Вопросы, как всегда, любые, но сегодня мы будем говорить о глазах кошек и собак. И, собственно, давайте начнем, так сказать, со старта, да, вот с выбора животного у заводчика. Нужно ли смотреть ему в глаза, как, ну, там, щенку или котенку, когда ты его выбираешь? И что там должно быть в этих глазах, а чего быть не должно?
Да, безусловно, нужно обращать внимание на глаза животного, если вы его приобретаете, либо берете на улице, либо еще в каком-то другом месте. Глазки должны быть, естественно, раскрытыми, не должно быть никаких патологических выделений, то есть обильных гнойных выделений, либо выраженных слизистых выделений. Не должно быть каких-либо корочек на веках, не должно быть как такового признака боли, может быть, то есть прищуривания глаза. Ну и, в принципе, сами по себе глазки должны быть достаточно блестящими, красивыми и, собственно, без каких-либо патологических отделяемых.
Есть ли вообще породы у кошек, у собак, где глаза – это вот такая, ну, больная тема, что называется, породы, для которых характерно заболевание органов зрения?
Да, безусловно, такие породы присутствуют, и к этим породам можно отнести большинство брахицефалических пород, как кошек, так и собак. Ну, такими классическими представителями среди кошек будут британские либо шотландские кошки, персидские кошки, экзотические кошки, то есть кошки породы экзоты. Среди собак это скорее мопсы, французские бульдоги, английские бульдоги, пекинесы, ну и вот такие вот ребятки с выпуклыми глазками.
Чихуахуа.
Чихуахуа, да, безусловно. Йорки тоже достаточно частые.
А вот это вот это глаза на выкате, это за счет чего происходит у таких представителей этих пород? Что у них там внутри головы? Что выталкивает глаза наружу?
Это просто связано с тем, что у них специфическое строение черепа, то есть у них достаточно слабо развитая глазница, за счет чего глазное яблоко не может так глубоко погружаться, как, допустим, у классического долихоцефала. Плюс достаточно выраженные мышцы глаза достаточно лобильные, они хорошо тянутся, и за счет этого у этих животных иногда может присутствовать страбизм, то есть небольшое косоглазие. Ну, то есть вспоминаем такого экстремального брахицефала, как того же самого мопсика, и мы видим, что у него глазки все равно будут немного косить в сторону, то есть он как будто будет подглядывать.
За вами, да.
Да.
Хорошо, давайте мы будем параллельно, что называется, говорить о глазах и пытаться отвечать на вопросы наших слушателей. Вот Виктор спрашивает, кстати, доктор, вот еще, так сказать, не успели ничего толком сказать, а уже хорьки. Как правильно ухаживать за хорьками и что важно о них знать, спрашивает слушатель. Ну так вот в общих чертах, если. Хорьки – это куни, да, то есть это хищники, хорьки.
Ну, скажем так, по тонкостям содержания хорьков я, к сожалению, не смогу правильно сориентировать, потому что это все-таки не моя специализация, но со стороны ухода за хорьками, именно как за глазами, в принципе, все то же самое, как и у кошек и у собак, то есть регулярная санация, опять же, обращаем внимание на то, чтобы не было никаких признаков воспаления, никаких патологических отделяемых, то есть со стороны глаз, особенных там каких-то...
У хорьков, кстати, не бывает пород? Я вот ни разу не слышал.
Ну, насколько я знаю, нет. Но, опять же, я могу ошибаться, это не моя специализация.
В любом случае, наверное, даже если ты приобретаешь хорьков, то лучше это делать у тех людей, кто их там разводит давно и как-то в этом деле поднаторел, видимо.
Да, вероятнее всего, да.
Хорошо. Ну, я, Виктор, мы как-нибудь пригласим в эфир специалиста по куньям и поговорим с ним и о хорьках, и о ласках, и о горностаях, и даже о кунице Харзе. Ух ты, какой интересный вопрос. Слушайте, от хорьков мы к крупному рогатому скоту переходим. О, как. Да. Как можно легально отказаться от вакцинации скотины такой? Ну, правда, уточняется, что речь идет все-таки не о человеке, а о крупном рогатом скоте, об овцах, козах и прочих зверях.
Ну, опять же, вопрос такой достаточно неоднозначный, я не уверена, что я смогу на него ответить, но, опять же, нужно понимать, для чего мы хотим отказаться от вакцинации и от каких именно заболеваний.
Но человек, видимо, полагает, что...
Если это вакцинация от бешенства, то это нецелесообразно. То есть бешенство – это опасное заболевание, которым болеют как животные, так и человек, поэтому, опять же, защищая собственное животное, мы защищаем и себя в том числе.
А вот, хорошо, если человек просто вот выращивают крупнорогатый скот, например, коров, чтобы они давали молоко. Там коз то же самое, чтобы делать сыр, да, из молока. Вот я, например, не стал бы покупать молоко от невакцинированной коровы. От коровы, которая не получила хотя бы одно лекарство, которое она должна получать вот по программе там, вакцинации и всякой прочей профилактики. Ну, я бы не стал рисковать
по сути дела,
своим здоровьем.
Да, это все-таки риск и для нас в том числе тоже. Поэтому
Кирилл пишет, напишите, пожалуйста, Кирилл, почему вы не хотите вакцинировать свою скотину? Почему? Какую цель вы преследуете? Это очень интересно. WhatsApp Viber, присылайте свои сообщения на 967-200-97-02, 967-200-97-02. Нам Николай дозвонился. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
У меня вопрос к ветеринару. Скажите, пожалуйста, взяли мы щенка, смесь кавказской овчарки немецкой, двухмесячного. Вот, какое внимание обратить на глазки, чтобы было все нормально, и вообще, какие что прививки сейчас надо для него сделать, и когда делать рентген по поводу вот суставов, потому что как-то в передаче слышал, что в каком-то возрасте надо сделать рентген, чтобы не было вот как это...
Дисплазии.
Да. Смотрите, вот то, что касаемо дисплазии, это вот когда Илья Владимирович вернется, эти вопросы лучше задать ему, потому что это его специализация. А вот по поводу вакцинации. Стандартная вакцинация проводится, начиная с возраста 8 недель, и проводится она двукратно, с интервалом 3-5 недель, в зависимости от вида вакцины. То есть, соответственно, если вы не так давно приобрели животное, то для начала нужно выдержать карантин хотя бы 14 дней, чтобы животное у вас это время пробыло и не проявило никаких признаков заболевания. Соответственно, также вы должны провести обработку против паразитов, именно против гельминтов. И далее, если животное чувствует себя превосходно, никаких жалоб у него на общее самочувствие нет, тогда вы идете планово на первую вакцинацию. То, что касаемо, на что обратить внимание со стороны глаз. Данная порода является достаточно рыхлой по конституции, и у таких животных могут присутствовать в дальнейшем патологии, связанные с неправильным строением век. То есть у них могут присутствовать как завороты, так и вывороты век. Поэтому если вы будете замечать чуть более выраженные выделения из глаз, вы будете видеть ту часть конъюнктивы, которую вы не должны видеть, то есть вы видите, что глазки красные, то есть смысл все-таки показать животное специалисту для того, чтобы понять, насколько это мешает собаке или он, в принципе, с такими глазками проживет спокойно.
А что касается, да, спасибо, доктор, что касается, Николай, вашего вопроса относительно времени, в которое лучше показывать, да, я, естественно, соответственно, тоже не доктор, ну как, тоже, Анастасия – это доктор, я не доктор, но я помню, об этом Илья Владимирович постоянно говорит в эфирах, и полагаю, что будет правильным, если я вам скажу, лучше всего в 4 месяца уже щенка показывать ветеринару на предмет тазобедренных суставов. Потому что если вдруг есть проблемы, то в возрасте 12 недель и чуть больше операция пройдет гораздо более гладко, успешно, легко. Как говорит, опять же, Илья Владимирович. А мы ему всячески верим. Так, у кота косые глаза, лечить его или нет? Вот такой вопрос. Не в лоб, а в ухо.
Нужно для начала понять, насколько выражен стробизм у этого.
Это стробизм называется.
Да, это называется стробизм, косоглазие.
А вне зависимости от того, куда смотрят глаза, да, потому что не могут смотреть в кучку и из кучки.
Может быть латеральным, может быть медиальным. Ага. Да, то есть то, что вы описываете, это либо латеральный, либо медиальный стробизм. Соответственно, для некоторых пород кошек стробизм является вариантом нормы. То есть, как правило, это кошки ориентальных групп, так называемых. То есть это ориентальная, невская, маскарадная, сиамская кошка. Если же, собственно, это подобная порода, то ничего с этим стробизмом делать не нужно. Да и на самом деле, даже если это не предрасположенная порода, если это не патология, а просто физиологическая особенность, то ничего со стробизмом делать не требуется.
Я знаю, что у нас есть телефонные звонки, да и сообщений тоже большое количество. Друзья, не переставайте писать и звонить. Мы будем и на вопросы телефонные ваши отвечать, и сообщения зачитывать. Только сейчас мы прервемся на короткую рекламу. И очень скоро продолжим. Анастасия Васильева в нашей студии, ветеринарный врач-офтальмолог. Говорим мы сегодня о глазах. И, как обычно, будем стараться отвечать на любые ваши вопросы.
Вот такая зверушка.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор о глазах, о зеркале души братьев наших меньших. Анастасия Васильева, ветеринарный врач-офтальмолог в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967-200-9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-9702. Татьяна на проводе. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. К врачу у меня вопрос. Значит, 5 лет назад ко мне попал котенок, у него глаза не было. Я сразу же его понесла к ветеринарному врачу. Врач посмотрел, сказал, что глаза нет, нет ничего, воспаления никакого нет. Говорит, обработайте несколько раз хлоргексидином. И, значит, потом посмотрите, как будет. В общем, никаких воспалений, ничего у него вроде не было. Но такие выделения периодически из этого места. Вот я спросила, может быть, зашить это место. Она говорит, нет, врач мне в ветеринарной поликлинике. И вот уже 4 года он у меня живет. И периодически такие выделения коричневые из этого места, вот где был глаз, появляются. Но я его носила к врачу, она говорит, нет, не надо зашивать, пусть так будет. Вы как считаете, что действительно не надо зашивать это место?
Ну, смотрите, здесь в любом случае нужно провести адекватный осмотр животного для того, чтобы делать какие-то заключения. Но если глазного яблока нет, оно субатрофировано, то есть оно уменьшено в размере, либо оно полностью атрофировалось, то держать такую глазную щель, особенного смысла нет, потому что сохранены все равно слезные органы, основная и добавочная слезные железы, они могут продуцировать слезу. Соответственно, то, что вы говорите о характере и цвете выделения, это скорее характерно именно для, собственно, окислившейся слезы. Плюс у нас сохранена конъюнктива, которая будет продуцировать слизь, и вот на фоне всего этого такая глазная щель будет являться источником возможного воспаления. Поэтому все-таки в идеале такие глазки нужно подвергать адекватной хирургической обработке и, вероятнее всего, зачищать все-таки глазницу требуется. Поэтому нужно все-таки котика еще разок показать.
Обратитесь в ветеринарную клинику, найдите профессионального ветеринарного офтальмолога, вот, потому что терапевтов всячески обожаю, но на самом деле квалифицированный терапевт-то сам не будет, наверное, как бы заключение свое окончательное выдавать, да. И направит в офтальмолога.
К узкому специалисту, да.
Вот, поэтому, в общем, обратитесь просто в другую клинику, видимо, иначе не скажешь, да, доктор?
Да.
Так, нам Кирилл пишет по поводу скотины. Скотину с привитыми болезнями есть нельзя, тем более поить детей молоком от обколотых коз и коров, а больную скотину просто забивают. Вот. Лечить, наверное, тоже, получается, нет смысла никакого. Забили и все. Подскажите, пожалуйста, какой цвет глаз у шотландской кошки? Окраса Coral Point допустим в породе. Вы являетесь ли доктор-специалистом по шотландской кошке?
К сожалению, нет. Вот таких вот тонкостей я не скажу, но наиболее частый все-таки окрас радужки у данной породы – это либо желтый, либо коричневый, соответственно.
Ну, вот собственно, и ответ.
Да, по конкретному окрасу я не смогу сориентировать.
Coral Point. Интересное, красивое название. А, кореглазый лабрадор Дональд нам пишет из Твери. Мне всего 1.5 года, но иногда в уголках глаз скапливаются капельки мутновато-белого цвета у меня, пишет Дональд. Это норма или это повод для какого-то обследования?
В идеале все-таки это животное все равно должно быть доставлено в ветеринарную клинику и осмотрено ветеринарным офтальмологом, потому что такие выделения как могут быть признаком, собственно, заболеваний, так и физиологической нормы для данной собаки. То есть нужно в любом случае посмотреться.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber 967 200 ровно 9702, Самара на проводе, Валерий, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, у меня такая ситуация. У меня кошечка есть, ей 10 месяцев. Но на нее котяра, так сказать, прищурился. Вот, игрище с ней. Я боюсь, вот как бы это все не закончилось печально. Скажите, с какого месяца кошка может зачать? Я бы хотел, чтобы она немножко юность догуляла.
Понятно. Не хотите обременять семейными узами раньше времени. Хорошо, хорошо.
Ну, по сути дела, кошки могут быть достаточно ранней зрелости, и в возрасте 9-10 месяцев кошка уже может забеременеть. Поэтому, если, как вы выражаетесь, прищур-то был, то желательно кошечку доктору показать.
Там, может быть, Валерий, вы уже практически там без 2 месяцев владелец Папа. Кошачьего стада, да?
Да.
Вот. Ну, что, тут дело хорошее, поздравляем. Найдете хороших хозяев, это здорово. Так, заметил, что иногда у собак, особенно породы хаски, к примеру, пишет слушатель, бывают глаза разного цвета. Это отклонение в развитии или следствие осознанной племенной работы заводчиков, спрашивает слушатель.
То состояние, которое вы описываете, называется гетерохромия радужки, то есть это глаза разного
цвета. Столько новых
цвета.
Слов я сегодня узнал.
Мне приятно, что я вас научила новым словам. Соответственно, гетерохромия радужки является достаточно частой нормой для животных и не является какой-то патологией в плане племенной работы, поэтому это совершенно нормально. У людей тоже бывает гетерохромия, и люди тоже встречаются с разными глазами.
Подскажите, пожалуйста, что делать, если у шиншиллы слезятся глазки? Пишет нам, видимо, владелец шиншиллы.
Ну, с шиншиллой здесь вопрос такой, скорее, какой наполнитель присутствует в клетке у шиншиллы, и есть ли какие-то компоненты, которые могли бы раздражать глаз шиншиллы. И если эта проблема мешает животному, то есть присутствует какой-то зуд, присутствует какой-то дискомфорт, то желательно шушика показать доктору.
Кого?
Шушика.
Шушика.
Да, это шушиками,
да,
называют.
Понятно, да, это ветеринарный жаргон, да, еще одно новое слово. Буду знать. Так, Елена из Домодедова. Елена, вы из аэропорта или из города?
Нет, из города Домодедово.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну, у меня вот такой вопрос, может, не совсем по глазам. У меня, в общем, кошка и кот. Кошка помоложе, кот старый. Вот. Но у кота бывают такие просто черненькие выделения. Но может от того, что он белый, кажется, что это у него. У кошки бывают, ну не выделения, а просто вот все время я вытираю ему. Такие накопления вроде как вот бывают в глазах. Угу. Но это ладно, я просто хотела еще спросить. Я вот как-то слышала, что кошки имеют в себе какую-то бактерию, которая очень опасна для человека. Вот насколько это правда, что-то такое в них такое живет, что они нормальные, а вот для человека это очень опасно. Правда это или нет?
Ну, на самом деле...
Потому что вот коты, они как бы и спят со мной, и все это...
Нет, смотрите, на самом деле заразиться от кошки чем-либо достаточно сложно. То, что вы описываете, может быть несколькими вариантами заболеваний, но то, что мы с вами должны понимать, что для того, чтобы произошло заражение, нужно все-таки слишком тесный контакт иметь с животным, плюс определенные температурные условия, определенная влажность в помещении для того, чтобы, собственно, бактерия смогла заразить. Поэтому нет, бояться в данном случае не стоит. То, что касаемо выделений, которые вы описываете, это скорее нормальная слеза, потому что она может окисляться до вот такого коричневато-красного оттенка, то есть это за счет содержания порфиринов в слезе. Подобные выделения нужно просто убирать, либо промывать глаз обычным физраствором, либо кипяченой водичкой и отмачивать вот эти вот выделения, снимать все эти корочки.
Доктор, вот вопрос. У нашей собаки бывают после прогулки, бывает после прогулки красная слизистая, когда оттягиваешь кожу. О чем это может говорить? Какие средства лучше использовать? В каком месте оттягивается кожа, наш слушатель не уточнил.
Ну, вероятнее всего, это все-таки речь о веке, я надеюсь, по крайней мере. То, что касаемо подобных проявлений, это может отмечаться из-за нескольких факторов. Первый фактор, если это животное достаточно низенькое, то есть это карликовая либо средняя собака, которая достаточно близко располагается к земле, на фоне того, что ей могут в глаз попадать пылевые агенты, какие-то незначительные инородные предметы, глаз действительно может давать небольшую гиперемию. Ну, соответственно, если вы подобное замечаете, то вы просто должны понаблюдать за глазом животного. И если у нас такая краснота проходит в течение буквально 15 минут-получаса, то ничего криминального в этом нет. Также краснота может появляться на фоне того, что животное активничает на прогулке, и просто у него кратковременно может повышаться артериальное давление, и просто ту красноту, которую мы видим, это наши сосудики, конъюнктивы, которые немного расширились.
Продолжим после короткой рекламы.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Вот такая зверушка.
Мы продолжаем. Ветеринарный врач-офтальмолог Анастасия Васильева в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. А на прямой связи со студией мы таки дозвонились до Бостона. На прямой связи со студией кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середаль. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
Вы там в Америках прохлаждаетесь, да, я чувствую, или нет?
В прямом смысле этого слова. Здесь ужасная погода, дождь, холодно и жуткий ветер.
Возвращайтесь.
Непременно.
Доктор, на самом деле мы говорили о том, что вы отправились в Соединенные Штаты для того, чтобы принимать участие в крупном ветеринарном форуме. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. И у вас же выступление планируется. Чему посвящено?
Ну, вот буквально через час, да, мы делаем доклад. Мы с моим коллегой достаточно долго занимались вопросом эндопротезирования, то есть замены тазобедренного сустава у собак. И вот приехали сюда для того, чтобы поделиться результатами нашей работы. Вот сейчас как раз перерыв, и после перерыва через некоторое время наш доклад.
Доктор, а вот эти эндопротезы, они в нашей стране изготавливаются или они поставляются из-за рубежа? Вообще, насколько это распространенная операция сейчас в России?
Эта методика очень распространена у людей, среди людей. И с каждым годом вот людей, которые установили себе эндопротез того или иного сустава, чаще всего тазобедренного, становится все больше и больше. И такая же тенденция есть и в ветеринарии. К сожалению, в России это начальная, скажем так, совсем в зачатках такая история. Всего несколько врачей, кто этим занимается. А это не российский продукт. Делают эти эндопротезы швейцарская фирма, вот с которой мы активно сотрудничаем уже несколько лет. В том числе побывали на многих обучающих курсах в Европе и вот в Америке. Сделали несколько операций, ну как несколько, больше 20 мы поставили эндопротезов, и вот своим опытом как раз сейчас приехали поделиться с коллегами.
Насколько легко вообще собаки после таких операций восстанавливаются? Насколько быстро?
Знаете, как ни странно, достаточно быстро, и абсолютное большинство собак опирается на лапу уже в день операции. После того, как собака просыпается и она начинает ходить, она использует сразу же в этот же день лапу прооперированную, что, безусловно, является очень важным преимуществом в сравнении с любыми другими методами. Да? То есть это прекрасный результат. На самом деле сложная, длительная операция, но эффект положительный, он виден сразу. И после этого идет период достаточно быстрого восстановления. Через месяц большинство животных уже не хромают.
Что может и должно являться показанием для такой операции? И насколько радикально она позволяет решить проблему?
Показаниями являются любые болезни тазобедренного сустава, которые приводят к тому, что он плохо работает. Это различные виды остеоартрита. Потому что любые проблемы для сустава как раз заканчиваются вот этими историями, когда развивается дегенеративное поражение сустава, остеоартрит, остеоартроз, и появляется хроническая боль. И эндопротезирование на 100% радикально позволяет эту проблему решить. То есть собака получает должный уровень активности, который соответствует собаке со здоровыми суставами, она не испытывает боли. Ну, при условии, конечно, что операция выполнена правильно.
Доктор,
это
еще
самое сложное.
Само собой, мы обязательно об этом в эфире поговорим. Еще вопрос, наверное, последний, чтобы, так сказать, вы могли спокойно готовиться к своему докладу. Если можно ли собаке помочь вернуть утраченные служебные навыки и качества, если собака достаточно молодая и вот перенесла на такую операцию?
Да. Безусловно, все рабочие качества, даже собаки, которые занимаются agility, вы, наверное, знаете, что это очень активный вид спорта для собаки, когда там прыжки, бег, резкие остановки, ускорение и так далее. Так вот, собаки с эндопротезированием продолжают заниматься agility, и, безусловно, любые виды активной деятельности не являются противопоказанными после операции. Такие чудеса.
Доктор, спасибо вам большое. Отправляйтесь уже в зал заседаний, или как он там у вас называется в ваших Америках. Кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа на прямой связи со студией из Бостона, где прямо сейчас Илья Владимирович со своим коллегой прочтет доклад об опыте российских ветеринарных хирургов, ортопедов в эндопротезировании тазобедренного сустава у собака. А когда Илья Владимирович вернется в Россию, мы об этом поговорим в нашей студии уже более подробно. Доктор Анастасия Васильева в нашей студии, ветеринарный врач-офтальмолог. Мы, собственно, продолжаем отвечать, друзья, на ваши вопросы. WhatsApp, Viber 967-200-97-02 и или звонки в прямой эфир 8-800-200-97-02. Татьяна из Балашихи. Татьяна, здравствуйте.
Да, приветствую студию. Здравствуйте. Вопрос доктору. Скажите, пожалуйста, сколько кусочков сахара можно дать большой собаке в неделю, чтобы не текли глаза?
Вопрос достаточно интересный, но, во-первых, для чего собаке давать сахар? И это не будет влиять на выделение из глаз. Да? Сахар – это не лакомство для собаки. Для собаки есть более подходящие лакомства. В основном это всевозможные косточки, которые могут поддержать здоровье ротовой полости, но в качестве сахаров все-таки не стоит использовать такие лакомства для собаки.
У нее может потечь поджелудочная железа, если вы будете перебарщивать с сахаром, как, собственно,
как
у человека.
Да.
Вот. Хорошо, еще вопросы?
Я кормлю собаку промышленными кормами. В них соль есть?
В некоторых кормах есть соль, и она требуется для того, чтобы животное употребляло больше воды, но далеко не во все промышленные корма входит соль.
Но она как ингредиент присутствует в таком количестве, что она должна быть указана, если она есть на упаковке.
По факту, да.
Да, Татьяна, спасибо вам большое. Вот еще несколько вопросов. Собственно, вопросы продолжайте присылать. Друзья, или звоните в прямой эфир. Купили волнистого попугая, прошло 7 дней, а он не чирикает. Как помочь ему адаптироваться, доктор?
Интересный вопрос. Ну, во-первых, нужно понять, нет ли у попугайчика стрессов, точно ли ему достаточно комфортно в клетке и все ли там есть для его нормальной жизнедеятельности. Ну и не стоит заставлять его чирикать, дайте время ему для адаптации, он сам начнет это делать.
Так, в передаче вот такая зверушка. Дорогая передача, во субботу чуть не плачу, некая гнедая кляча к передаче курвалась. Вместо чтоб рысить и прыгать, и хвостом кругами дрыгать, наша старенькая лошадь вся в волнении тряслась. Хорошее начало. В общем, доктор, вас спрашивают, как лечить лошадь от кишечных паразитов. Лошадь.
К сожалению, здесь я не смогу подсказать. Я не являюсь специалистом по лошадям. Есть подобные доктора, и лучше эту информацию уточнить у них.
Ну вот и у нас еще один заказ. Мы, значит, сегодня обещались пригласить специалиста по хорькам. Вот теперь, собственно, по лошадям. По лошадям, да, по лошадиным паразитам. И по шиншиллам еще, да, шиншиллы да. Дали.
Да. В принципе, докторы по экзотическим животным. Да. Как раз и хорьки, и шиншиллы.
А скорые лошади?
Ну, лошади нет, они не относятся к экзотическим животным.
А у нас еще один звонок телефонный. Екатерина, здравствуйте.
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 Скажите, пожалуйста, вот могу я у вас узнать, у меня, правда, кошечка тоже умерла, но мне кажется, у нее была тауриновая слепота. Я это из многих мелких признаков заключаю. У меня была сначала зрячая, а потом ее поведение довольно резко изменилось. Она стала себя вести вот именно... А я просто знаю, как ведут себя слепые. У меня до этого было две здоровые зрячие кошки. И она-то сначала была зрячая. А дело в том, что у нее были проблемы, я потом только это поняла, с желудочно-кишечным трактом, я ее неправильно кормила, я ее кормила сырым сердцем. Видимо, ей было нельзя. А я не знала. Вот скажите, пожалуйста, могло ли это быть? Потому что она потом очень... Ну, вот она до 15 лет она прожила, я просто чувством вины мучаюсь. Осмотрели два ветеринара ее. Но смотрели без всяких... Ну, просто пришли подруги, которые ветеринары, и посмотрели ей просто в глаза. Говорит, нет, глаза нормальные, все нормально. Ведет она себя при них. Вроде бы нормально. Но она себя как ведет? Сядет и сидит, все. Никаких других не предпринимает телодвижений. И вот скажите, пожалуйста, если такая вообще такой вид есть, то как этого избежать впредь, если у меня будут животные, и как лечить?
Да, действительно, подобные заболевания встречаются у кошек. Это таурин-дефицитная недостаточность или таурин-дефицитная атрофия сетчатки. Собственно, это заболевание может возникать у кошек, которые находятся на натуральном кормлении, то есть на кормлении непромышленным рационом. Но, опять же, вопрос достаточно неоднозначный. Точно ли это было у вашей кошки, вам не скажет, к сожалению, никто. Но, опять же, без офтальмологического осмотра зачастую невозможно сказать, видит кошка или не видит, потому что кошки очень хорошо адаптируются в условиях квартиры, то есть в условиях стандартной для них жизни. И по факту кошка только примерно на 30% зрения использует для восприятия мира. Поэтому она больше ориентируется на другие органы чувств. Поэтому, возможно, ваша кошка не была слепой.
Наш слушатель пишет, хороший у вас бизнес. Вот раньше не было ветеринарных врачей, жили все хорошо, и животные не болели, а тут такой бизнес, вот, и так далее. Вы знаете, животные, не было врачей, но это значит, что животные не болеют. Значит, что животные погибали без адекватного лечения. Поэтому тут, что называется, палочку-то вы перегибаете, а не мы, дорогой наш слушатель, при всем нашем к вам, так сказать, уважении. Мы сейчас прервемся, через 2 минуты продолжим. Оставайтесь с нами, друзья, свои вопросы присылайте.
Вот такая зверушка. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов.
Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор о глазах, и не только. Анастасия Васильева в нашей студии, ветеринарный врач-офтальмолог. Меня зовут Антон Челышев. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, доктор, от Кирилла. Делают ли животным операции, ну, Кирилл написал, по восстановлению зрения, в принципе, скажу, операции на глазах по аналогии с людьми?
Да, подобные операции проводятся, и есть как операции по восстановлению зрения. Если мы говорим о хирургии катаракты, потому что данная процедура действительно возвращает зрение, ранее утраченное питомцем. Но и также проводится общая хирургия, проводятся различные пластические операции на веках, на роговице, на переднем сегменте глаза. То есть, да, они проводятся.
Насколько они распространены? Вот мы сейчас слышали доктора, который говорил об эндопротезировании. Операции пока там можно на пальцах пересчитать. А операции на глаза, они чаще делаются?
Ну, чуть чаще, чем эндопротезирование тазобедренного сустава, да. Но, опять же, среди рутинных приемов это порядка 15-20%, ну, лично вот у меня. В других клиниках может быть чуть иная статистика, то есть в основном хирургия, на терапевтический прием, именно офтальмологический терапевтический прием, чуть меньше времени отводится.
А вот ветеринарных офтальмологов и особенно оперирующих, их учат в учебных заведениях уже, да, созданные учебные курсы, или все-таки они уже, ну, на производстве учатся?
В университетах нет, этому не учат. Есть специальные мастер-классы при некоторых учебных заведениях, либо от некоторых клиник. Но вот в университете нет, нас этому не учат.
Угу. Вот хороший вопрос от Юстаса. Можно ли давать кошкам собачий корм и наоборот? И вот он уточняет, можно ли без ущерба для зрения давать кошкам собачий корм и наоборот собакам кошачий?
Ну, все-таки не стоит давать кошке собачий корм, а собаке кошачий корм. Если в доме содержится несколько животных, и одно из них кошка, проще просто кошку кормить на верхнем ярусе, куда не может добраться собака. Если же, соответственно, кошка ворует из собачьей миски, то нужно отдельно кормить. Собаку покормили, кошку впустили в комнату. Пока собака не доела, кошка сидит в другом помещении.
Что касается ущерба непосредственно для глаз, то вот ущерб от...
В собачьем корме меньшее содержание таурина, поэтому чисто теоретически это может привести в дальнейшем к таурин-дефицитной недостаточности,
кошек,
в том числе у
кошек.
Если
они будут есть много собачьего корма.
Да, потому что в собачьем корме ниже содержание таурина. Но это так, скорее, из области гипотезы.
У нас еще один телефонный звонок. Евгений, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Я из «Электростали». У меня по вопросу продолжения вашей темы о кормах. Вы знаете, у меня кошка породы Корниш Рекс последнее время очень любит есть сырые огурцы, капусту. И вот, как ни странно, пьет томатный сок. Скажите, как это может повлиять на здоровье самой кошки? И нормально ли это для Корниш Рекс?
Ну, по факту это не имеет породной предрасположенности, то есть просто вашей кошке нравится, вероятнее, подобного рода корм. Но в любом случае это не должно быть в большом объеме, то есть это может присутствовать как незначительное лакомство для кошки. Просто мы должны понимать, что кошка все-таки хищник, а не травоядная, и поэтому подобный рацион может ей в дальнейшем даже навредить, если это будет основной тип ее кормления. Если же это немного не часто, то, ну, нравится ей просто. Она имеет на это полное право.
Кстати, а еще, Евгений, у вас, помимо того, что корнишрекс, который рубит капусту, огурцы и запивает это все томатным соком, у вас еще очень красивый баритон. Мне прям очень понравился ваш голос. Я даже подумал, что вы диктор. Вот, телевизионный или, может быть, не совсем телевизионный, прям гу-гу. Так, тут нам пишут, нам прислали вопрос про трехметрового питона. Ага, поняли мы суть вашего вопроса. Мечтайте, мечтайте о трехметровом питоне. Уважаемый Антон и доктор, мой вопрос попал на перерыв. Ответьте, каким средством лучше производить уход, гигиенический уход за глазами?
Для гигиены глаз можно использовать лосьон для животных, то есть любые ветеринарные лосьоны для гигиены глаз. Также для санации мы можем использовать физиологический раствор, он же натрий хлорид 0,9%, продающийся в обычной медицинской аптеке. Но если нет ни того, ни того, мы можем использовать кипяченую воду и ватный диск или марлевую салфетку.
Если у вас действительно трехметровый питон, простите, вот, уж больно мне вопрос ваш показался таким, знаете, пранкерским. Напишите поподробнее историю о том, что с вашим питоном происходит, пожалуйста. Вот, и мы пригласим в наш эфир специалиста по питонам. Ну, что это, по-вашему? Знаете, разные тут пишут. Если я все буду в эфире зачитывать, то уши завянут. Так, давайте у нас еще один телефонный звонок есть, да? 8-800-200-97-02 наш телефон, 8-800-200-97-02. Валерий, здравствуйте.
Алло.
Откуда вы?
Да. Здравствуйте. Антон, я звонил в Самара, я хочу выступить в защиту вас, непосредственно ведущего, и защиту вашей передачи. Хочу сказать,
да, пожалуйста, следующее.
Вот люди сидят иногда от безделья, что-то вот какая-то жидкость ударит в голову и начинают какую-то чушь пороть. Вот говорят, он тут, вот вам было сообщение тут. И раньше не было ветеринаров, вроде сейчас бизнес там у них там потрясающий, не было ветеринаров, и животные не болели. Я хочу сказать, это бред абсолютно, параноидальный бред. И болели еще как болели. Я 50 лет тому назад, там не 17 лет, как вы догадываетесь, 50 лет тому назад еще в школе неоднократно слышал. При всех случаях и так далее. Ну, вы знаете, там специалист у вас сидит в эфире, находится, энтерит, чумка и прочее. Вливая водку в рот собаке, открывая пошире пасть, открывая водку в рот и кусок мяса давай. Я узнавал у специалистов уже неоднократно, даже у специалистов нашего цирка самарского. Я говорю, что это дает? Они говорят, ровным счетом ничего не дает. Выживет, не выживет на вашей совести. Спасибо большое.
Спасибо вам, Валерий, да, за слова поддержки. Действительно, действительно, это так. К сожалению, питон не ест месяц, и периодически выделяется жидкость из пасти.
Нужно все-таки обратиться к специалисту. Если рядом с вами подобного специалиста нет, то все-таки нужно доехать до доктора. Это не есть норма.
Но вообще говорят, что питоны, они могут съесть.
Они могут достаточно долгое время не питаться. Да, но все-таки присутствуют какие-то выделения, поэтому лучше показаться доктору. Я не специалист по змеям, я не смогу правильно сориентировать.
В общем, ищите герпетолога профессионального и показывайте, или хотя бы созванивайтесь, снимайте на видео в хорошем разрешении то, что происходит с вашим питоном, отправляйте ему, и вот надеюсь, что все с ним в порядке. Может, он просто к линьке готовится. Так, доктор, вот еще очень важный вопрос. У меня маленькая собака, чих, но вопрос касается непосредственно ее, а вообще. Мне стоило колоссальных трудов капать этому чиху в глаза капли, мазать мазь, закладывать ему за века, то есть он, мы его взяли просто в возрасте, он был почти 5 лет, он был к этому не приучен. Нужно ли с щенячьего возраста приучать собаку получать лечение для глаз, и как это делать?
Ну, скорее здесь не приучать получать лечение, а просто приучать животное к тому, что вам иногда будет требоваться обрабатывать глаза, обрабатывать мордашку, либо там стричь когти, проводить какую-то санацию. Конечно, когда животное к этому готово психологически, оно и относится ко всему намного спокойнее. Поэтому здесь только регулярная обработка, регулярная санация. Тогда вы приучите своего питомца спокойнее к этому относиться.
Ну, а если пес не приучен, то есть не стоит идти у него на поводу и не делать этого?
Да, в любом случае это не стоит того. Если животному требуется лечение, мы не можем его проводить ввиду его агрессивности, либо там нервозных каких-то состояний, не нужно идти у него на поводу, потому что мы можем ему просто навредить тем, что не дадим ему нужное лечение. Поэтому здесь договариваться, возможно, как-то за вкусняшки, за корм, либо пытаться просто успокоить для начала животное и уже потом провести все обработки.
У нас меньше минуты до конца эфирного времени. Слушатель пишет, мы на прогулке узнаем нашу собаку метров с 200, а он нас лишь с 50-70. Вопрос, он плохо видит или у людей зрение острее? В чем проблема?
У людей, в принципе, иное восприятие объектов, нежели у животных. То, что важно понимать, животные просто не могут видеть точно так же, как и мы с вами. Для животного лучше виден динамический предмет, нежели
статический. Спасибо большое. Анастасия Васильева, ветеринар-врач-офтальмолог. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер Ингельхайм». Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании.
Вот такая зверушка. Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду», сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.